Царю небесную, утешителю души истины, и же везде сыся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приди и вселись вны, и очисти над всякие скверны, и спаси блажи души наши.
Господь и Бог наш, слава Тебе, хвала и благодарность за то, что можем собираться в это время под сводами храмов и говорить о Тебе, нашем Создателе, и смысле всей нашей жизни и цели нашей жизни. Прибудь с нами своей милостью, благослови сегодня то, о чем мы будем говорить, чтобы все было угодно в глазах Твоих, Господи, чтобы мы от этого познания, о размышлении о Тебе возрастали. А Тебе слава за все, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Так, дорогие друзья, сегодня мы с вами продолжим нашу лекционную встречу. Это наша предпоследняя встреча, потому что уже близится праздник Пасхи. И тот день Лазаревой субботы, когда те из вас, кто готовится к крещению, будут вступать в лоно нашей Православной Церкви. Когда мы будем говорить о символе веры, то неизбежно мы какие-то вещи будем повторять, о которых говорили ранее, потому что символ веры включает в себя все то главное, во что верует православный христианин. Об этом уже с вами немало говорили, и поэтому, конечно, в таком концентрированном виде мы будем возвращаться к этим предметам. Но вначале я хочу напомнить вам о том, о чем мы говорили в прошлый раз, чтобы перебросить мостик от нашей прошлой встречи, которая состоялась, была 3 недели назад уже, быть может, что-то забыто, и чтобы нам перейти вот к этому тексту, который для нас является очень важным. В прошлый раз мы с вами говорили о двух событиях земной жизни Господа Иисуса Христа. Первый из них – это чудо умножения хлебов, когда народ пошел за Господом в пустынное место. Господь наставлял их притчами, рассказами, по-видимому, ответами на многие вопросы, недоумения. А в конце, когда день стал склоняться к вечеру, по просьбе учеников о том, что нехорошо, вот надо пойти куда-то купить хлебы всем этим людям, он сказал, что нет, вы дадите им есть. Они недоумевали, потому что у нас только 5 хлебов и немного рыбок, но Господь говорит, нет, вы дадите эту пищу. И, воздав благодарение, помолился, ученики стали раздавать, и случилось необычайное чудо. Они раздавали эту пищу, она умножалась в тех корзинах, в которых они ее держали. И после этого народ был в такой радости, что это новый Моисей, который накормил нас здесь в пустыне, подобно тому, как Моисей кормил народ израильский манной небесной, которая по его молитве оседала на кустах в пустыне, и народ был спасен от голода. И в ответ на это чудо народ решил, что да, вот это воистину тот пророк, который должен прийти в мир. Моисей говорил о том, что пророка, придет к ним пророк, подобный ему, и того послушайте. Но Господь хотел чего-то иного. Он хотел не просто того, чтобы люди шли за ним в радости, что они получают вот этот материальный хлеб, а хотел чего-то иного. И на следующий день после этого чуда, когда народ спрашивал, «Рави, как ты сюда пришел? Мы не видели, как ты отплывал?» Он говорил им о том, чтобы они старались не от пищи тленной, а о той пище, которая пребывает в жизнь вечную. Надо сказать, что Господь нередко говорил или совершал какие-то действия, связанные с нашей материальной жизнью, как бы через нее указывая на то, что предстоит делать в духовном плане. Вы помните, как во время чудесного лова рыбы апостолами, будущими апостолами вместе с Петром, По его указанию они бросили сети, хотя перед этим ловили уже целую ночь и ничего не поймали, но по слову твоему бросим сеть. И поймали такое множество рыбы, что даже лодки не выдерживали, готовы были перевернуться. И Петр, будущий апостол, в ужасе припал к ногам Иисуса и говорит: «Выйди от меня, Господи, потому что я грешный человек». Ужас объял его от этого удивительного лова рыб. А Господь ему сказал: «Отныне будешь ловить человеков». То есть вот этот образ, запоминающееся событие, оно было важно для Иисуса, чтобы сказать ему о его будущей предстоящей роли. То же самое с этим умножением хлебов. Господь им говорит о другом хлебе. Старайтесь не об этой тленной пище, а той, которую даст вам Сын Человеческий. Он пришел для того, чтобы дать вам настоящий хлеб жизни. Тот, кто ест этот хлеб, снова умрет неизбежно. А тот, кто будет есть хлеб, который я ему дам, он будет жить вечной жизнью. А хлеб этот есть моя плоть, и истинное питье – это есть моя кровь, которую я отдаю за жизнь мира. Людям очень трудно было слушать эти слова. Они недоумевали, как это может происходить, потому что они понимали это в буквальном смысле, а Господь говорил о духовном хлебе, о духовном значении того таинства, которое он установит спустя год. Сходное событие было при встрече с самарянкой. Помните, это эпизод, когда он с учениками приходит в самарянское селение по пути в Иерусалим и встречает у колодца женщину и просит у нее пить. И она удивляется: как ты, будучи иудей, разговариваешь со мной, самарянкой. Вообще мужчины с женщинами в Израиле в то время не очень-то разговаривали. Женщина считалась существом таким, ну, малозначащим. А тут еще иудей разговаривает с ней. А он ей отвечает: если бы ты знала, кто говорит со мной, ты просила бы у меня пить, и я дал бы тебе воду живую. Она, полагая, что речь идет об обыкновенной воде, говорит: Господи, дай мне такую воду, чтобы мне не ходить каждый раз на колодец. И Иисус ей говорит, что тот, кто пьет эту воду, будет жаждать опять, а тот, кто будет пить воду, которую я дам ему, он не будет жаждать никогда. И вода станет для у него источником жизни вечной. Ну, потом в беседе выясняется, что Господь говорит не о реальной этой воде, не о материальной воде, а о воде Святого Духа, и говорит о поклонении Господу в духе и истине. И это наставление о воде, этот образ воды, как того вещества, которое дает на земле материальную жизнь, он повторяется в беседе в храме, когда он говорит о том, что кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен. Вот такими образами, запоминающимися для людей, Господь говорил о том, что человек окружен не только миром материальным, но окружен духовным, и что он призван в первую очередь искать именно духовные ценности. И именно после этого чуда, умножения хлебов, Господь говорит ученикам о том, что ему надлежит много пострадать и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Ученики не понимали этого, и один из них, Петр, даже воспротивился, сказал: «Господи, да не должно это быть с тобой». И удивительным образом Господь ему говорит: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, ибо думаешь не о том, что Божие, но о том, что человеческое». Мы с вами уже говорили о том, что через год Господь устанавливает это таинство Евхаристии, таинство, в котором Он соединяет трапезу с Богом, с собою. Самый замечательный образ, который он неоднократно употребляет и в притчах, и в наставлениях, что Царство Небесное подобно пиру, который делает богатый человек для своего сына или царь для своего сына. И вот этот маленький пир, он устраивает в праздник Ветхозаветной Пасхи, когда вспоминается исход народа израильского из египетского рабства, и он дает новое таинство, предлагает после трапезы хлеб и говорит о нем: «Это тело мое, за вас ломимое, во оставление грехов». Затем дает им чашу с вином со словами: «Пейте от нее все, это есть кровь моя Нового Завета, за вас и за многих изливаемое во оставление грехов». И добавляет: «Сие творите мое воспоминание». Затем мы с вами говорили о том, что происходит далее. Иисус с учениками идет в Гефсиманский сад. Там молитва гефсиманская: «Отче, доминует меня чаша сия, но не моя воля, но твоя да будет». Затем следует арест, избиение, истязание, крестный путь и распятие и смерть Спасителя. Но проходит короткое время, и на третий день, первый день недели, распятие произошло в пятницу вечером, суббота – второй день, который мы называем воскресенье, теперь третий день, и сначала женщины, которые тоже составляли ту маленькую мессианскую общину, затем ученики становятся свидетелями воскресения Господа. Он приходит к ним, когда затворены двери, он подходит к ученикам, которые идут в город Эммаус, недалеко от Иерусалима, он является Петру, и действительно меняется все для них. Они понимают, что Господь победил смерть, что произошло нечто совершенно необычайное. Но Господь им говорит, что вам надо еще остаться в городе Иерусалиме до того дня, когда вы облечетесь силою свыше. То есть важно не просто знание, не только встреча с воскресшим Господом, которая, конечно, преобразила учеников духовно, но должна быть еще особая сила Святого Духа. И это событие действительно совершается в день Пятидесятницы. И ученики, недавно робкие, испуганные люди, которые буквально дрожали от страха, выходят на площадь, и Петр говорит с такой силой о воскресшем Господе, о его распятии и воскресении, что от одной этой проповеди обращается 3000 человек. И начинает создаваться первая христианская церковь, начинает расти христианские общины, начиная с Иерусалима и по всем уголкам Римской империи. Книга «Деяния святых апостолов» нам рассказывает о первой христианской общине в Иерусалиме такими словами: «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение, всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Вот так описывает книга «Деяний» нам жизнь Иерусалимской общины. В этой же книге мы читаем о распространении христианских общин по всей территории Римской империи и о том, как проходил этот труд миссионерский апостолов, как совершалась апостольская миссия. Вот одно из таких замечательных описаний, которое мы читаем в 13 главе книги «Деяний святых апостолов». Я прошу прощения за то, что буду читать довольно длинный текст, но для нас это важно, чтобы вот перенестись в эту атмосферу, не пересказывая своими словами, потому что всегда все-таки текст Писания говорит лучше, чем мы можем пересказать его. Они, то есть апостол Павел и Варнава, проходя от Пергии в Антиохию Писидийскую, войдя в синагогу в день субботний, сели. То есть эта миссия всегда проходила там, где были иудейские общины во всей этой диаспоре, по всей Римской империи. Потому что обращаться с проповедью о Мессии просто вот к язычникам, которые не имели никакого представления о пророчествах, о Мессии, о вот иудейском вероучении, было бы, конечно, бессмысленно. другое дело, что во всех синагогах всегда читались тексты, которые говорили о приходе Мессии. Этим люди жили, они знали, о чем идет речь. Поэтому Павел и другие апостолы проповедовали людям, уже в какой-то мере подготовленными, знающими, так сказать, о чем идет речь. И поскольку Римская империя была таким конгломератом народов, разные самые народы обитали в самых разных частях Римской империи, это было действительно какое-то огромное такое многонациональное государство. И в том числе иудеи жили в разных местах и в Испании, и в Риме, и в Греции, на территории Месопотамии, в Африке. В разных местах были иудейские общины. Конечно, каждая община имела синагогу, то есть это слово означает «собрание», то есть дом для молитвы на собрании. Иногда они проходили под открытым небом, если община была небольшая и не могла построить специальный дом. Но так или иначе, апостолы Петр, Павел и другие приходили именно вот к этим иудейским общинам и им говорили о Христе, о Мессии. Но здесь еще надо добавить то обстоятельство, что среди этих общин было немало язычников, которые, будучи привлекаемы высотой иудейского вероучения, о едином Боге, высоким нравственным уровнем жизни иудеев по сравнению с окружающей языческой действительностью, они тоже становились слушателями вот этой вести о Христе. И затем происходило так, что больше и больше к середине II века обращалось ко Христу именно из язычников, в то время как из иудеев многие люди отходили. Но всегда был какой-то остаток, какая-то часть в этих общинах, именно обратившаяся из иудеев. И по обычаю странствующие проповедники приходили в синагогу в субботний день, когда были чтения Священного Писания, молитвы, и им предлагалось сказать какое-то слово, наставление к народу. И об этом же мы читаем и здесь. «После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им, то есть Павлу и Варнаве: „Мужи, братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите“. Павел, встав и дав знак рукою, сказал: „Мужи израильские, боящиеся Бога, послушайте. Бог народа нашего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской, и мышцы вознесенные вывел из нее. Около 40 лет времени питал их в пустыне“, и далее Павел рассказывает историю исхода и заселения Ханаана. И далее он говорит, что, отринув Саула, поставил им царем Давида, о котором и сказал: „Нашел я мужа по сердцу моего Давида, сына Исеева, который исполнит все хотения мои“. Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. То есть от ветхозаветной истории Павел переходит уже к новозаветному благовестию. При окончании же поприща своего Иоанн Креститель говорил: „За кого почитаете меня? Я не тот, но вот идет за мною, которого я недостоин развязать обувь на ногах. Ибо жители Иерусалима, начальники их, не узнав Иисуса Христа и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу. И не найдя в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с древа, положили во гроб, но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи, Иерусалима, и которые ныне свидетели его перед народом“. И далее он говорит о местах из Священного Писания Ветхого Завета, которые именно предсказывали воскресение Господа. Он говорит, что есть слова в Псалме: „Не дашь святому твоему увидеть тление“. Но Давид в свое время, послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим и увидел тление. А тот, которого Бог воскресил, то есть Христос Иисус, не увидел тления. Итак, да будет известно вам, мужи и братья, что ради него возвещается вам прощение грехов». Вот образец того мессианского слова, которое Иисус говорил в синагоге. Интересно посмотреть на другую проповедь апостола Павла, которую он произносит в городе Филиппы. Это уже территория Греции, до этого это происходило в Малой Азии. И вот что мы читаем об этом. «В день субботний мы, то есть Варнава и Павел, вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и, сев, разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатир по имени Лидия, торговавшая багряницей, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее взимать тому, что говорил Павел». Надо сказать, что Лидия – имя греческое, и то, что пишется, что чтущая Бога, очевидно, она не была из иудеев, а была, может быть, гречанка. Но, тем не менее, она была привлечена вот красотою проповеди Священного Писания и была вот одной из посетительниц этого синагогального собрания. «Господь отверз ей сердце внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашняя, то просила нас, говоря, если вы признали меня верной Господу, то войдите в дом мой и живите у меня, и убедила нас». И затем рассказывается о том, как они продолжали проповедовать в этом городе, живя у этой богатой женщины, которая занималась торговлей. И третий и последний пример – проповедь апостола Павла в Афинах. Перед этим рассказывается о том, как Павел, придя в Афины и ходил по городу в ожидании учеников, пока еще не проповедовал, никак себя не проявлял. И вот, находясь там в Ареопаге, Павел возмутился духом, увидев такое множество идолов, то есть просто статуи, замечательные статуи греческих богов, Аполлона, Венера, Афродиты, боги мудрости и так далее, и возмутился духом. И далее он рассуждал в синагогах с иудеями, чтущими Бога, ежедневно на площади со встречающимися. С некоторой иронией автор книги «Деяния» пишет так: «Афиняне же все, и живущие у них иностранцы, а иностранцы многие приезжали в Афины именно для обучения». Это, ну, своего рода был университет, как если, ну, кто-то у нас в XIX веке ездили в Германию, в Гейдельберг, в Берлин и в другие города немецкие для улучшения образования. Вот так в Римской империи приезжали в Афины. Так вот, автор пишет, что афиняне и все живущие у них иностранцы ни в чем охотно так не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И Павел пришел в Ареопаг, где его пригласили, чтобы послушать его проповедь. «И став Павел среди Ареопага, сказал: афиняне, по всему я вижу, что вы как бы особенно набожны». Интересная деталь: Павел, который видит множество идолов, возмутился духом, он не обличает афинян, а наоборот старается найти какую-то деталь вот в их окружающей этой действительности, которая для него стала бы зацепкой для его проповеди, для того, чтобы как-то найти с ними наилучший контакт. И вот он говорит так: «Афиняне, я вижу, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни», то есть тех самых идолов, о которых мы говорили, «я нашел и жертвенник, на котором написано: неведомому Богу. Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам давая всем жизнь и дыхание и все. Из одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас. Ибо им мы живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род». Вот обратите внимание, что апостол Павел совершенно не говорит об истории иудеев, о выходе из Египта, о пророчествах, потому что он, понятно, находится в аудитории, где люди об этом не знают. Он говорит, обращаясь к тем реалиям, которые для афинян знакомы, даже ссылается на их поэтов, что показывает значительную образованность и эрудицию апостола Павла. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом послушаем тебя в другое время. Итак, Павел вышел из среды их. Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Арипагит и женщина именем Дамарь и другие с ними. Ну, вот мы видим, как по-разному проходила эта проповедь, как по-разному Павел обращался к различным аудиториям. Итак, понятно, что в каждой новой ситуации требовалось рассказывать об Иисусе по-разному. Тем не менее, для каждого случая важно было ответить на вопрос: кто же Он? Это самый главный вопрос, который ученик задает ученикам. Это главный вопрос, который каждый человек призван решить для себя. Это главный вопрос, который стал темой всех семи вселенских соборов. И в сущности, это была главная тема богословия всех последующих времен. Краткий ответ: Иисус Христос есть Бога-человек. Но к объяснению этого великого наименования, к его глубокому пониманию, Церковь шла на протяжении многих веков, и вся деятельность вселенских соборов и церковной литературы была направлена именно к раскрытию этих простых слов. И надо сказать, что уже и в III веке имелись разные учения, которые Церковь сейчас не принимала, не принимает, потому что в них было всегда две крайности. Собственно говоря, все ереси к этому и сводились. Либо умаление человечности Христа, была такая ересь докетов, от греческого слова «докео» – «казаться», что Иисус только казался человеком, а на самом деле Он был ангелом или какой-то божественный посланник. Словом, Он только казался, но по-настоящему человеком не был, потому что Бог не может страдать, Бог слишком отдален от человека. Это все, так сказать, Его не может настолько интересовать. Ну и многое-многое другое. Либо другая крайность, когда говорили, что Он был на самом деле человек, и лишь только по благодати, только, так сказать, особым образом Бог его принял. В общем-то, конечно, это был человек, но великий, замечательный, но, конечно, не Бог. И вот одна из наиболее ярких ересей, относящихся к этому второму типу, и была ересь Ария, которая возникла в начале IV века в Александрии. Арий был пресвитером, то есть священнослужителем Александрийской христианской церкви, был образованным человеком аскетического склада, человеком талантливым, несомненно, талантливым поэтом, придумал множество всяких гимнов и, по-видимому, даже писал музыку к ним. Но вот это его учение о том, что Христос является, конечно, высшим творением Божьим, но все-таки творением, через которое Бог творит все остальное, все это соединялось с гностической греческой философией и так далее. Это учение настолько было опасным, что очень многие пресвитеры, епископы разных церквей в это время восстали против него. А надо сказать, что к этому времени история пришла к тому моменту, когда христианская церковь изгонимой стала сначала дозволенной, а затем стала и привилегированной. Это произошло в начале, в 313 году, Миланским эдиктом Константина, который позже получит имя Великого и в церкви равноапостольного, который этим эдиктом объявил свободу вероисповеданий и для всех религий, в том числе для христианской. Затем были его же указы, которые давали церквам еще большие права. Так, например, в 319 году был указ, освобождающий клириков от всяких повинностей, уплаты налогов, там, воинской повинности и так далее. Епископам предоставляли право решать некоторые гражданские дела в суде, то есть их суд фактически стал заменять суд гражданский, римский. Появилась даже форма освобождения рабов по решению и в присутствии епископа. А в 323 году указ, уже облегчающий всякого рода материальное существование церковных общин, стало дозволяться приобретать имущество по завещанию и так далее. То есть церковь становится привилегированной. И вот в это время, когда распространяется церковь уже по всей Римской империи, и когда сам император крайне сочувствие относится к христианству, хотя еще не становится христианином в полном смысле этого слова, крестился равноапостольный Константин на склоне лет и даже обращает на себя внимание то обстоятельство, что председательствуя на Первом Вселенском соборе 325 года, Константин еще не был крещенным, он был еще оглашенным, то есть готовился к принятию святого крещения, как вот некоторые из вас. И вот в это время это учение Ария, которое стало распространяться по, главным образом, восточной части Римской империи, оно вызвало беспокойство очень многих пресвитеров, епископов, по той простой причине, что объявление Иисуса творением, что он сотворен Богом, а не истинный Бог, входил в противоречие, ну, во-первых, с многими местами из Евангелия, где Иисус говорил: «Я, Отец, одно, видевший меня, видел Отца, Отец дает ему власть прощать» и так далее. Словом, вот это как-то надо было либо сложным образом соединять с евангельским текстом, либо какие-то искать выходы из этого. Не говоря уже о том, что эта полемика, которая после Вселенского собора растянулась еще на много десятилетий, она приводила к тому, что многие богословы говорили о том, что если не воспринято мое человеческое естество Богом, то оно и не спасено. Если Иисус воскрешает наше человеческое естество в своем акте воскресения, а что-то не воспринято им, позже будут споры о наличии воли человеческой у Христа и вообще человеческой природы, то оно и не уврачевано. Ну, об этих подробностях мы с вами, может быть, будем говорить уже позже, когда мы об этом специально посвятим этому занятию. Но здесь важно было то обстоятельство, что вот это учение Ария о тварности Иисуса, о нем не как о истинном Боге, истинном человеке, оно вызвало большие брожения, и были даже нестроения, вражда и прочее, и вызвало необходимость созыва собора для того, чтобы объяснить, отвергнуть это учение и дать в противовес ему подлинное мнение церкви по этому вопросу. И на это надо обратить особое внимание, что соборы собираются не просто по какой-то абстрактной, так сказать, идее. Вот надо собраться, чтобы какие-то выработать решения. А собирались в ответ на возникновение тех или иных ложных учений, которые назывались и называются сейчас ересями. Ересь означает выбор, причем тот выбор, который отличается от правильного учения. И вот это, на это важно обратить внимание, что даже возникновение, собственно говоря, вот этих ложных и часто двусмысленных учений носило в каком-то смысле положительный характер в том, что церковь отвечала на это выработкой более точного, более скрупулезно сформулированного учения о самых важных вопросах. В основном это были вопросы именно о личности Иисуса Христа. Это были ответы на вопрос, который Господь задает ученикам: «За кого почитают меня люди и вы? За кого вы меня почитаете?» И вот на этом соборе, который был создан в городе Никее, неподалеку от столицы Константинополя, в Малой Азии, и как раз был принят символ веры, тот текст, который мы сейчас с вами поем за божественной литургией, который включен в утренние правила с тем, чтобы каждый день напоминать себе, во что мы верим. Это замечательно поэтический, очень точный богословский текст, И, конечно, важно, чтобы каждый из нас знал его наизусть, потому что только при таком знании мы действительно можем по-настоящему проникать в глубокое содержание этого текста. Для уточнения следует напомнить, что только первая часть была принята на Первом Вселенском соборе в 325 году, а вторая часть была принята на втором в 381 году, и поэтому весь текст в целом называется Никео-Цареградский, потому что Второй Вселенский собор состоялся в Константинополе, городе, который в России позже называли Цареград. Поэтому вот в русское богословие этот символ веры вошел именно под названием Никео-Цареградский символ веры. Надо несколько слов сказать и о самом названии «символ веры». Символ – слово очень глубокое и важное для христиан, потому что символ, в сущности, означает «знак». По-гречески символом называли некоторую дощечку, которую друзья, расставаясь надолго, разламывали, и затем, встречаясь, может быть, через много лет, они могли сложить эти частички, они входили одна в другую, и было ясно, что это именно они, хотя, может быть, время и изменило существенно их внешность. Слово «символ» является очень важным и глубоким и потому, что, собственно говоря, вся наша жизнь окружена множеством символов. В сущности, каждое слово, которое мы произносим, это тоже символ, потому что оно говорит, указывает на какое-то событие, на какую-то сферу наших чувств, переживаний, знаний, которая передается этим словом, не уточняя все многообразие этих слов, а лишь указывая на некоторую область. Мы понимаем, что многие сферы человеческой культуры, также глубоко символична музыка, которая разными звуками, ритмами воспроизводит определенные настроения, определенные духовные картины, состояния. Поэзия, которая тоже глубоко символична. Мы с вами прекрасно понимаем, что подлинная поэзия всегда говорит о каких-то вещах косвенно, скорее намеком, а не прямо, так сказать, в лоб, указывая какие-то события. И чем тоньше эти намеки, тем более глубокое содержание оказывается за ними, тем более возвышенным оказывается язык того или иного поэтического произведения. То же самое можно сказать о церковной живописи, которая тоже является символической. Вот икона, которая справа от вас, копия Рублевской Троицы, тоже передает невыразимое существо Божие, тоже указывает на него, ни в коем случае не претендует показать, что да, вот именно так. А здесь через эти стройные линии, цвета передается любовь, передается единство Божьих лиц Святой Троицы. Так или иначе, символ для нас имеет всегда огромное значение. И духовная литература и догматы Церкви также построены на принципах символизма. Они представляют собой знаки, передающие божественную реальность, которую мы не можем выражать нашими обычными словами. Когда мы говорим о Боге, что Бог Троица, мы передаем реальность, которая открывается из всей истории откровения Бога человеку через Священное Писание. Конечно, людям бывает, когда только входят, знакомятся с верой, говорят, не проще ли сказать, что Бог один? Да, наверное, проще, но духовный опыт христианства и всей Библии был иным. И догмат о Троице, конечно, догмат противоречивый, антиномичный, но он парадоксален, как парадоксальна сама действительность. Развитие науки показало, что многие даже чисто материальные области человеческого знания тоже не в состоянии могут быть переданы однозначно некими интегральными понятиями. В физике уже с 30-х годов возник так называемый принцип дополнительности, когда одно и то же явление описывается с разных сторон, как известный пример света, волновая и корпускулярная теория, которые как бы исключают друг друга, потому что одна прерывистый процесс, а другая непрерывный. И тем не менее они адекватно описывают то явление света, которое наблюдает физики. И это научное подход удивительным образом подтверждает правоту символического подхода вот в том, что давно уже использовалось в богословии. Поэтому мы можем с полным правом и уверенностью говорить о том, что такой подход не является чем-то необычным, чем-то противоречащим человеческому мышлению, человеческому опыту, потому что даже научный опыт показывает нам о том, что он реально существует. Символ веры начинается торжественными словами. «Веруя в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым». Вот первое слово «верую». Мы об этом уже говорили в самом начале наших встреч и говорили о том, что вера именно то, что делает человека человеком, является нашей главной особенностью, потому что она основана на вещах, которые нельзя пощупать, попробовать, и тем не менее именно они представляют стержень человека как вот существа, возвышающегося над всей окружающей природой. Вера есть стержень, которым человек обретает единство своего «я». Вера может быть разная. Даже атеисты, отвергающие Бога, они имеют свою веру. Как в одном фильме герой говорит полушутя, что «мы оба верующие», говорит священник атеисту, «только вы веруете, что Бога нет, а я верую, что Бог есть. Но оба мы с вами веруем». И вот действительно, то или иное мировоззрение, то или иное какое-то стояние, определение в себя в мире, для каждого человека это есть объект его веры. Это есть его стержень. Он может очень простой, очень, так сказать, неправильный, там, мы не можем его принять, но для этого человека это именно есть фундамент, как он сам себя определяет. Итак, вера – это есть бессознательное стремление человека к высшему смыслу бытия. Конечно, каждый определяет его для себя по-разному, но чем глубже человек вдумывается в это, чем глубже человек понимает, что именно это и определяет его как человека, отделяет его от всей остальной природы, тем более глубокой и осознанной является его жизнь. Если есть вера в то, что бытие имеет смысл, то тогда и есть смысл жить, тогда есть силы для жизни. Ради этого стоит жить, как говорил один из известных психологов и психоаналитиков Виктор Франкл, человек, прошедший нацистские лагеря во время Второй мировой войны, чудом оставшийся жить. Он говорил о том, что если есть зачем, то возможно любое как. То есть если есть для чего человеку делать что-то, выживать ради чего-то, то он проходит через совершенно фантастические трудности. И он говорил о том, что по его опыту выживали в этих концлагерях не самые сильные физические люди, а люди, которые хотели вот что-то сделать, выйдя из лагеря, пройти все эти мучения и страдания ради чего-то, ради вернуться к семье, написать книгу, сделать какое-то открытие. Вот это духовное, это именно стремление веры в сущности, оно держало человека и спасало ему жизнь. То есть вера для человека является основополагающим стержнем его жизни. Вера христианская осознанная. Она говорит о едином Боге, Отце, Вседержителе, Творце неба и земли. Человек всегда ощущал за многообразием окружающего мира некое единство. И научные исследования это всегда неизменно подтверждали. Исследование метеоритов показало, что эти тела, падающие из межпланетного пространства, они являются по своим химическим показателям теми же самыми, которые есть на Земле. Исследование спектрограмм отдаленных звезд, которые находятся на расстоянии тысяч световых лет, показывают, что там то же самое встречаются, те же самые элементы таблицы Менделеева, что и на Земле. Исследования человека показали, что он состоит из тех же самых белков, аминокислот и там, нуклеиновых кислот, из которых состоят и все остальные животные, растения, вплоть до самых примитивных бактерий. И таким образом, вот это единство мира указывает на то обстоятельство, что за ним стоит единый Творец. И духовные искания, и искания научные, в сущности, и те, и другие – познают Творца. И о Боге символе, символ веры говорит как об Отце. Это тоже очень важно. Это не безличные стихии, а это личность. Именно поэтому и каждый человек, созданный по образу и подобию Божию, тоже представляет из себя личность. Мы можем познавать Бога, потому что и у нас, и у Бога, как мы его понимаем, как мы его, в него веруем, есть вот это личностное начало. Человек отражает в себе это личностное начало Божие, Творца неба и земли. Когда мы говорим о небе и земле, это древнейшее обозначение Вселенной. Еще шумеры в Вавилоне задолго до Египта говорили о некоем Ан-Ки – небо и земля, этим обозначая все существующее. Итак, Бог сотворил всю Вселенную, видимым всем и невидимым. Указывается на двойственность всего мироздания, что в нем имеется видимая материальная часть и имеется часть невидимая. Впрочем, для нас мы понимаем, что и многие материальные объекты тоже для нас являются невидимыми. Там инфракрасные лучи, скажем, ультрафиолетовые, они невидимы для человеческого глаза. Радиоволны нами не ощущаются, рентгеновские лучи мы никак не можем распознать нашими чувствами. Но, тем не менее, конечно, это все существует. Но речь идет здесь, конечно, не об этой материальной части, а о духовной части мира. Когда мы говорим о человеке, то мы понимаем, что он представляет собой тоже как бы микрокосм, в котором есть и материальная часть, и духовная. И именно духовная и определяет человека как человека, осознающего себя. Душа является связующим звеном между материей и духом. И дух отличается именно тем, что благодаря ему человек обладает даром богоподобия, даром творчества. Ни одно животное не творит, животное действует инстинктивно. Простой пример, когда пчела делает удивительно по своему, так сказать, устройству соты, она работает, казалось, почти сознательно, потом наполняет их медом, но попробуйте это самое в одной отдельной ячейке сделать внизу дырочку, чтобы мед вытекал. Пчела уже не сообразит, что надо посмотреть, почему там не накапливается мед. Она не сможет ее починить, у нее нет вот этой причинно-следственных связей. Она будет без конца класть этот мед в эту самую ячейку, хотя он будет все время вытекать. Вот. Для человека именно характерно установление причин, наблюдение за окружающим миром. Всегда, если человек замечает, что что-то он делает, а оно не имеет тех последствий, которые он ожидает, он понимает, что что-то не так, он начинает исследовать сильные обстоятельства. И вот это его способность и есть свойство того духа, которое вложено в человека. Дух познает, кроме этого, нравственные ценности, выбирает между добром и злом. И важно указать на то обстоятельство, что дух является динамическая часть человеческого существа. Дух может развиваться, он может все глубже и глубже познавать себя, познавать какие-то нравственные стороны жизни, а может и затухать, и может не развивать данные ему свойства, а наоборот заглушать. Таким образом, первый пункт символа веры касается самого главного пункта любой религии вообще, в том числе ислама, иудаизма. Он только вводит в преддверие христианского вероучения. Это еще религия в самом широком смысле этого слова. Потому что для каждого человека, независимо от его принадлежности к той или иной религии, есть возможность этой таинственной встречи с высшей реальностью. И у человека не будет полноты жизни до той поры, пока он не почувствует этой реальности. Он не почувствует того, что мы называем счастьем. У него не будет полноты жизни, если он не переживет так или иначе этой встречи. И само слово «религия» как раз и означает связь людей друг с другом, связь с высшим началом. Именно она связывает человека с целью бытия и придает жизни каждого человека глубокий вечный смысл. Бог открывается человеку. И это не односторонний процесс, как при познании природы. Когда мы познаем то или иной материальный объект, у нас нет обратной связи. Он нам не говорит ничего о себе. Но при познании личного объекта человека, при познании Бога, это всегда встреча. Поэтому мы употребляем слово «откровение». То есть Бог нам говорит о себе, подобно как о себе говорит человек. Если мы встречаемся с незнакомым человеком, пока он не начнем мы с ним говорить, общаться, пока он что-то не скажет, хотя бы несколько слов, мы будем знать его очень мало, только поверхностно. Когда с человеком говорим, о чем-то говорим, тогда мы его узнаем. Когда происходит эта встреча, вот то же самое происходит и встреча с человека с Богом, диалог, откровение. И вот это слово «Отец», слово, которое передает именно личностное начало Творца мира, оно дано нам самим Господом Иисусом Христом. Именно Он называет Бога Отцом и говорит о том, что Он по воскресенье отходит к Отцу моему и Отцу вашему, и Богу моему, и Богу вашему. Так что это название целиком взято из того, что говорил своим ученикам воскресший Господь. Когда мы говорим «Отца Вседержителя», то мы имеем в виду, что Он не только сотворил мир, но и содержит его своей властью, своей силой, своей любовью. Когда мы читаем 103-й Псалом, обычно читается за вечерней, то там есть слова о том, что если только можно представить себе, что Бог отнимет дух у сотворенной им материи, сотворенной им жизни, то они тут же исчезают, отымешь дух их и исчезнут, и в перть свою, то есть в пыль свою возвратятся. Когда мы утверждаем еще одно важное слово «Творца неба и земли», то тем самым мы подчеркиваем то обстоятельство, что творение – это не просто эманация, это не какое-то излияние божества, это не то, как утверждают пантеисты, что все есть Бог, вот, и духовное, и материальное, все есть Бог, все во всем. Нет, христианство совершенно определенно говорит о том, что Бог есть Творец, а весь окружающий мир, и мы с вами в том числе, есть творение, есть пропасть между Творцом и творением. И это главная особенность христианского видения бытия. Бытие, окружающее нас, сотворено Богом, сотворено из ничего. Оно является его творением, оно ни в коем случае не может быть нами как-то обожествляемо. И вот это важно осознавать именно в отличие от пантеистических, индуистских, главным образом, воззрений, что Бог есть все во всем, и мы, касаясь, так сказать, природы, тоже касаемся Бога. Нет, мы касаемся тех вещей, которые сотворены Богом, которые несут на себе печать Его мудрости, благости, но это не есть Бог. Есть известный апокриф о том, когда, кажется, блаженный Августин искал Бога, море, может быть, ты Бог, скала, ветер, нет. Он говорит, нет, не я Бог, не я, где же? И они говорят, мы сотворены им, мы говорим о нем. И апостол Павел в одном из посланий тоже говорит, что о мудрости Божией можно видеть из рассматривания вещей, видимых им сотворенным. Следующий тезис символа веры говорит о Господе Иисусе Христе. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия. То есть слово «верую» относится ко всему последующему тексту и, естественно, в том числе к этим словам. «И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия». Вообще говоря, Библия, как мы знаем, делится на две части. Ветхий Завет и Завет Новый. Что соединяет две эти части? Соединяет одно слово – Христос. Именно Он является связующим звеном между обеими заветами. Что такое завет? Мы знаем, что человек, который предпочитает действовать без Бога на свои человеческие усмотрения, по своей человеческой воле, то даже самые лучшие начинания его обречены на поражение. Представление о Боге как неком грозном деспоте-судьи подменяет того Бога, который нам открывается в Библии, неким страшным идолом. Не случайно многочисленные изображения всяких первобытных народов божеств являются устрашающими. Таково их видение, таково их знание о Боге, как Боге безжалостном судье. Против этого выступает центральная идея Библии, которая содержится в названии Ветхий Завет, Новый Завет. Идея Завета, идея союза между Богом и человеком. Человек в этом союзе призывается быть сотворцом, сотрудником Бога, а не каким-то жалким рабом, который трясется от того, что его сейчас покарают. Нет, каждому из нас выпадает великое счастье, великая привилегия сотрудничать с Богом, потому что Бог хочет, Он заключает с нами завет, заключает с нами союз. Поэтому человек выше всего в мироздании. Он исполин по сравнению с миром. Мир может раздавить любого человека как букашку, но он ничего не будет знать об этом. А человек осознает и свою гибель, и свою победу. Мы, человек исполин по сравнению с миром, но не по сравнению со своим Творцом. По отношению к Творцу мы его творение, но несущее его образ и подобие, несущее его искорку. Библия учит о том, что в этом мире замысел Творца еще не господствует. Когда мы видим окружающее нас зло, когда мы видим катаклизмы природные, мы невольно задаемся вопросом, как Бог мог сотворить такой мир? Мы находимся еще в процессе творения. Мир открыт свободе и буйству демонических сил. Царствие Бога, Царствие Божие – это еще цель, к которой идет развитие мира. И оно осуществится тогда, когда природа сама выберет этот божественный путь. Но природа не может его выбрать, потому что этот выбор должен осуществиться свободно в рамках свободной воли. Но у природы нет свободной воли. Единственный представитель природы – это человек. Обладающий свободой воли именно через человека природа приходит к Царствию Божию. Именно человеку дано это поручение как единственному природному созданию, творению, которое обладает свободой воли, обладает нравственным выбором, обладает возможностью познавать Бога и обладает возможностью изменять мир вокруг себя. Такова наша удивительная роль. Именно поэтому мы несем ответственность за весь мир, животных, растения, за всю планету. И мы понимаем, что пока еще человек далеко не соответствует этому рачительному хозяину, пока он бездумно, как малый ребенок, разрушает окружающую природу, хотя уже, в общем-то, в наше время начинается движение за сохранение природы, за ее разумное, хозяйственное и гуманное использование. Не случайно апостол Павел говорит, что вся тварь стенает и мучается до ныне, ожидая откровения сынов Божиих. Это удивительная мысль апостола Павла, который именно пророчески говорит о ней, сознавая, что вот вся природа ориентирована на свободный выбор человека, на его деятельность, на его нравственную позицию. Нередко, конечно, возникает вопрос, а почему же Бог мир создал таким? Разве он не предвидел, что мир отвернется, что мир пойдет другими демоническими путями? Но Бога не следует представлять в виде мастера, работа которого вышла из-под его контроля. Если мы свободные существа, то, естественно, у нас должен быть выбор даже ложного пути. И Бог предупреждает человека. Бог дает ему свободно выбрать путь правильный через Моисея. Господь говорит израильскому народу, перед тобой два пути – путь жизни и путь смерти. Если ты будешь соблюдать эти заповеди, которые я тебе даю, то все будет замечательно, природа будет отвечать на твои усилия плодами. Если нет, то и природа будет тебя губить, и враги будут на тебя нападать. Вот избери путь жизни. Зачем тебе избирать путь смерти? Когда человек противится Богу, Бог не бросает его. И как раз по сказанию о потопе, есть аллегория, в которой рассказывается, что Бог избирает, сохраняет человека даже тогда, когда его безнравственность приводит мир к полному первозданному хаосу, в котором гибнет почти все живое, и только праведные люди сохраняются Богом для того, чтобы человечество могло привести весь мир к Богу, весь мир в Царствие Божие. Бог находит среди людей тех, кто будет продолжать соучаствовать в его труде. Это герои веры, первый из них Авраам, человек, который избирается Богом, слышит призыв Божий и идет в землю, которое ему не обещает ни золота, ни серебра, ни царства, ничего. Обещает только одно. В тебе благословятся все племена земные. Я произведу из тебя великий народ. И благословение, то есть спасение всех людей земли, вот что обещается Аврааму. И Авраам идет в землю, которую он не знает, к людям, которых он не знает. Идет из устроенного, так сказать, вполне благополучного города Ура Халдейского, потому что Бог его к этому призвал. Потому что часто для человека это становится некой парадигмой всего нового. Человек должен оставить что-то старое, чтобы быть открытым для творения, открытым для того, что Бог хочет для него сделать. Этот завет заключается с Авраамом в 18 веке до Рождества Христова, за 1800 лет. Позже, через 5 веков, завет заключается с Моисеем, когда Бог на горе Синай, на юге Синайского полуострова, дает ему скрижали завета, в которых он говорит о своей воле, как должен жить тот народ, который по его велению Моисей вывел из египетского рабства и повел в ту землю, которую он обещал ему дать. И вот эти заповеди разбиты как на две основные группы. О любви к Богу – четыре заповеди, и об отношениях между людьми. Из этого ясно, что отношения человека с Богом независимы, не раздельны от его взаимоотношений с другими людьми. Любить Бога означает любить небо, солнце, природу, все прекрасное, что нас окружает, потому что все это сотворено Богом. Все прекрасное в мире, что мы встретили в своей жизни, как бы она нам ни казалась трудной, печальной, но в жизни было прекрасное. Это все сотворено Богом. И любить вот это, доставившее нам радость, окружающий нас прекрасный мир, природу, и означает любить Бога. И также говорится о том, что позже в Новом Завете будет сказано, что любовь к Богу неразрывно связана с любовью к человеку. Важнейшее открытие Ветхого Завета состоит в том, что нравственное состояние общества неразрывно связано с его судьбой. И как только нравственность народа падает, как только народ начинает уклоняться от того пути, который Бог им предначертал, начинается неурожай, начинается нападение врагов, начинаются трудности и гибель. Почему происходит это уклонение? Потому что людей окружает соблазн язычества. Почему люди тянутся к нему? Потому что язычник обоготворяет то, что вот здесь, сейчас доступно. Это не как Авраам, который выходит ради будущего блага всех людей. Через него благословятся все племена земные. А не ради того, что там будут какие-то прекрасные женщины, много золота и власти. А для человека привлекательны война, плодородие, секс, золото, власть. И это осталось и теперь. И еще Петр Яковлевич Чаадаев говорил о том, что пророки для нас замечательны не только тем, что они предсказывали о Господе Иисусе Христе, но то, что они обличали в своих обществах, те пороки, которые они видели, из-за которых Бог попускал быть злу в этих обществах, которое само себя разрушало, все это звучит точно так же актуально и в наше время. Почитайте первую главу книги пророка Исаия. «Горе народу, которого князья становятся сообщниками воров». Ну, прям как будто про нас написано. И многое другое из этой же первой главы. И пророки предсказывали о том, что Бог заключит с остатком народа новый завет, новый союз. И воля Творца явится через того, кто будет истинным царем. Не тем царем, который подчиняет себе кровью и деспотическими законами, а царем, который будет страдать страданиями людей, принят на себя грех мира, как тот удар возмездия, который неизбежно падает на мир за его зло, он принимает на себя. И этой жертвой, этим принятием на себя зла мира, этой победой над злом, именно он принесет на землю Царствие Божие. И вот он приходит на землю в самом бедном, умоленном виде. Мы с вами говорили о Рождестве, которое происходит как бездомных людей в загоне для скота. Затем простая бедная жизнь, труд плотника. И для чего это происходит? Для того, чтобы человек свободно принял его, добровольно, без насилия над духом и совестью каждого человека. Когда мы желаем Бога громовержца, сурового судью, это проекция человеческих мечтаний. Когда мы ищем такого господина, в нас живет раб, который ищет твердую руку. И в сущности, это всегда неверие в человека, что человеку нужна крепкая рука, что ему нужны, так сказать, жесткие законы, ему нужна смертная казнь, только тогда можно людей заставить отвратиться от зла, прилепиться к добру. Ничего подобного. Вся человеческая история этому противоречит. И в сущности, Бог верит в человека. Именно поэтому Он приходит к человеку с добром, с тем, чтобы человек принял это добро. И человечество действительно принимает его, но очень медленно. И лишь в святых своих, лишь в благочестивых людях, которые любят это добро, которые, следуя словам Божьим, возлюбил правду и возненавидел беззаконие, вот это прорастание Царствия Божия постепенно происходит на протяжении истории. Ветхий Завет был заключен с Авраамом и Моисеем. Новый Завет заключается на Тайной Вечере, в скромной темной комнате при свете лампад, когда на столе перед учениками и Христом хлеб и вино. Новый Завет – союз сердца, союз любви. Для того, чтобы мы услышали голос Божий, он становится одним из нас. Воля Бога в том, чтобы человек учился любви, учился служению. Природе этого мы не находим, но находим в Слове Божьем, в двух заветах, которые показывают человеку трудный путь от трепета и страха, сопротивления и борьбы к принятию Христа. И это принятие есть акт свободы, акт верности и веры. Вера во Христа становится для нас главной. Бога Творца почитают во многих религиях, но для нас откровение Божие в Иисусе Христе, образ Божий, любовь Божия, мудрость Божия в Иисусе Христе, которого нет ни в одной другой религии. Но символ веры вводит нас и в более глубокую тайну Иисуса. Мы произносим эти слова «И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век. Света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша». Апостол Павел в своих письмах христианским общинам утверждает, что спасение человека, то есть приобщение его божественной жизни, не может происходить за счет закона, а только через Иисуса Христа. Что это означает? Это означает то обстоятельство, что законы являются все же частью человеческой культуры, особенно толкование, особенно комментарии к тому, как его точнее исполнить. Понятно, что при изменениях в человеческом быте будут меняться и обстоятельства, и невозможно заранее все предписать. И только действительно соединение со Христом, вера в Него, она меняет человеческое сердце. Только тогда, когда человек открывает для себя живого Христа, совершается некий прорыв подлинной жизни, по которой на самом деле тоскует человеческое сердце. Свою проповедь Господь называл радостной вестью. Почему? Потому что пришло спасение, путь к освобождению человека от власти греха и возмездия за него. Вспомним рождественское приветствие. «Я возвещаю вам великую радость, ибо ныне родился вам в Вифлееме Спаситель, который есть Христос Господь». Важно обратить внимание на то, что в личности Христа мы имеем сочетание милосердия, любви и власти Сына Божия. Его речь всегда определенна. Мы никогда не видим никаких колебаний, ничего общего с образом Христа, который мы видим в «Мастере и Маргарите» Булгакова. Там Христос какой-то такой метущийся человек, слабый, немощный. Христос всегда говорил, как власть имеющий. Но Он отказывается от земной силы и славы. Потому что именно это видели люди и хотели именно сделать его царем, понимая, что вот этот человек способен возглавить и борьбу против римлян, и утешить всякие раздоры. Именно этот человек, обладающий силой, властью и авторитетом. Но Иисус избирает другой путь. Ученики долго не понимали И даже тогда, когда они восходят в Иерусалим, и народ радостно встречает, им кажется, что вот-вот сейчас приблизится царствие, наконец он провозгласит себя царем, и они уже делят места рядом с ним в этом будущем царстве. А Иисус говорит им о том, что больший из вас должен быть слугою, и старший должен быть как раб. Конечно, можно спросить, почему Иисус привлек в качестве учеников вот этих простых людей, почему он не избрал каких-то мужественных, мудрых, сказать, действительно титанов, героев, которые могли бы понести это Евангелие по всему свету. Ответ очень простой, потому что тогда мы сказали бы, что вот это герои веры, мы не можем быть такими. Но мы видим, что он избрал простых людей, подобных нам, которые сомневаются и боятся, и колеблются. И великими их делает именно вера, а не их, так сказать, природные человеческие качества. Христос открывает людям великую тайну, что тот, кто отдает себя, тот будет счастлив. Но ведь в Ветхом Завете уже было сказано об этом. Что еще заключается в Евангелии? В том-то и дело, что Евангелие не сводится просто к этике, не только к морали. Оно имеет другое, более глубокое содержание. Вспомним книгу Иова, праведного человека, который страдал от того, что он незаслуженно несет какие-то беды, наказания. Он во всей своей жизни был непорочен, и те беды, которые свалились на него, он никоим образом не заслужил. И он как бы вызывает Бога на суд. И когда Бог приходит к нему в буре и вот этом голосе, который говорит с Иовом, Иов говорит, что раньше я только слышал о тебе, теперь я знаю тебя. И все для него разрешилось. Не осталось никаких вопросов. Человечество всегда хотело прикоснуться к священной тайне, чтобы обрести жизнь во всей его полноте, встретиться с Богом. Этому учили мудрецы. Ради этого себя изводили индийские аскеты. Ради этого ученые открывали тайны природы, чтобы соприкоснуться с божеством, соприкоснуться с этим, так сказать, центром мироздания. И однажды ученики просили Иисуса: «Покажи нам Отца». Он ответил: «Столько времени ты со мной, Филипп, разве ты не знаешь, что я Отце, и в Отце, и Отец во мне? Видевший меня, видел Отца». Он открывает тайну, которую символ веры выражает словом «Омаусиус» – «Единосущный Отцу». Именно это слово и было спорным в отношении неспровержения ереси Ария. Потому что Арий заменял всего лишь одну букву. Вместо «Омаусиус» в греческом слове на «Омиусиус». И эта буква меняла значение слова «подоба сущного». То есть не одной сущности, а подобной, похожей на сущность Отца, как мы с вами имеем тоже эту самую похожую лишь на сущность Отца, но не его сущность, а человека. Лишь образ и подобие. И вот то же самое Арий утверждал в отношении Иисуса. И было нужно собрание всего собора, было нужно мнение более 300 епископов, чтобы утвердить всего лишь это различие, эту одну букву. Не подобосущный, а единосущный, единой природы, видевший меня, видел Отца. И это утверждает символ веры именно этим словом, единосущный Отцу. Он Сын Божий не в человеческом природном смысле, а в смысле глубочайшего причастия божественному бытию. Поэтому символ веры говорит, что света от света – веруем в Иисуса Христа, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу. Все великие святые осознавали себя великими грешниками. Будда много лет размышлял, молился, томил себя голодом, постом, чтобы проникнуть в тайну смысла жизни. Единственный в истории, кто никогда не говорил о своих грехах, это Иисус Назарянин. Он единственный, кто никогда не смотрел на истину снизу вверх, а говорил, что Он есть путь, истина и жизнь. Он относится к там, как к небу, к земле. Он голос вечности, который начинает звучать в мире. Он тот, к кто будет говорить с нами, кто становится ребенком, юношей, взрослым человеком, трудится своими руками, живет рядом с нами, и когда настает момент, выходит на проповедь, настолько неожиданный, настолько потрясающий для его земляков, что они говорят, он вышел из себя, как это может, откуда такая мудрость быть у него. Мы же знали, вот он был рядом с нами, вот там братья, сестры, рядом с нами, вот они. Наступает момент, когда он спрашивает учеников, кто я? И ответ Петра, ты Христос, Сын Бога Живаго, решает судьбу мира, судьбу церкви. Именно поэтому Господь говорит, ты Петр камень, и на этом камне, на этой вере, на таком ответе я создам церковь свою, и врата ада не одолеют ее. Это первый фундамент христианской веры. Ты Христос, Сын Бога Живаго. Второй фундамент – победа над смертью. Конечно, можно спросить, а нужна ли была его смерть? Почему вместо предлежащей ему радости, как говорит автор послания к евреям, он встретил на земле страдания? Если божественное, прекрасное входит в этот мир, к нам соприкасается с нами, он не может не страдать. Эти страдания начались не в ночь Гефсимании, не на кресте. Они начались, когда он родился, в ту ночь, когда Ирод отдает приказ уничтожить всех младенцев в Вифлееме. Он страдал каждый день, каждый час, живя с нами, с людьми. Однажды он даже сказал, «О, род лукавый, прелюбодейный, доколе буду с вами, доколе терплю вас». Потому что зло, господствующее в нашем мире, особо, конечно, заставляет страдать его, самого праведного. И не трепетом человека, не гордым восстанием, а союзом, новым союзом спасается человек. Новым союзом, новым заветом человека с Богом. Христианство становится богочеловеческой верой. Когда Иисус умирает на кресте, Он как бы впитывает в Себя все зло мира. Недаром пророк за много веков говорил, Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Он принял на Себя тот удар, то возмездие за грех, которое предназначалось всему человечеству и каждому из нас. И вот Он похоронен, полное крушение, горсточка обезумевших от горя учеников, которые еще вчера боялись пошевелиться, и они вдруг выходят на площадь Иерусалима, и, как мы уже говорили об этом, после проповеди Петра обращается 3000 человек. Может ли это быть просто галлюцинация? Может ли быть просто заблуждение? Из такого пустяка не создалась бы христианская вера, могучее древо христианства, могучая река, которая и поныне течет вопреки всем препятствиям. Христос не оставил нам ни одной строчки, чтобы мы не обоготворяли букву. Он не оставил никаких знаков, но Он сказал, «Я буду с вами во все дни до скончания века». И Духом Он всегда пребывает с нами. Стоит лишь только нам обратиться вот внутрь себя, призвать Его Дух, призвать всю нашу веру, о которой говорит Господь. Он обладает великой силой, которая совершается в немощи каждого человека. Принимая одни учения, люди уходят от мира. Другие учения делают его добрее, другие мудрее. Здесь не учение, а здесь завет, союз, живая связь с Богочеловеком. История становится богочеловеческой, история становится богочеловеческим деланием. Все временное соединяется с вечным. В этом феномен Евангелия. Символ веры добавляет еще не совсем понятные слова. Им же вся быша, то есть через него все было создано. Это особая тайна, как Бог творил через свое слово, через Сына. И эта тайна относится не к земной, а к его запредельной таинственной сущности. И об этом мы будем с вами говорить в следующий раз. Спасибо. Помолимся. Дорогой Господь, слава Тебе, хвала и благодарность за тот союз, тот завет, который Ты принес в мир. За Твое обращение к каждому человеку, потому что каждый для Тебя является драгоценным творением. Каждый для Тебя является драгоценным сыном и дочерью. Прибудь с нами своей милостью, и пусть сердце наше всегда ищет Тебя, всегда ищет вот этого присутствия с нами. Даруй нам, Господи, всегда, как говорил Давид, видеть Тебя рядом с нами, чувствовать, что Ты с нами, чтобы эти слова «Я с вами во все дни до скончания века», чтобы они всегда для нас звучали в нашем сердце, в нашем разуме, во всех наших делах, во всей нашей жизни. Аминь.